Где учиться и чему? Как не прогадать с профессией? Образование доступно для тех, кто знает, где его получить. О поступлении в вузы, новых специальностях и учебных процессах рассказывают ректоры и преподаватели университетов. Радио Академия. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Добрый вечер, добрый вечер, говорит Москва, 94,8, это Радио Академия, Борис Чернышов, и сегодня у нас в гостях ректор. Я на самом деле сейчас расслабился, вот так отдышался и говорю, ректор одного из лучших вузов нашей страны, без шуток, все четко, могу разложить, доказать, все по полочкам, рассказать, почему это один из лучших вузов нашей страны. А именно сегодня у нас в гостях ректор финансового университета при правительстве Российской Федерации Станислав Евгеньевич Прокофьев.
Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. Добрый вечер, Борис Александрович.
Слушайте, Станислав Евгеньевич, у вас первый, вы мне сказали, сегодня прямой эфир.
Да.
Такая для нас честь. У нас очень хороший слушатель, скажу честно. Косяком прет у нас очень хороший слушатель. Очень добрый, очень отзывчивый и на самом деле сильно-сильно погруженный в сферу образования. Потому что
а я и поклонник вашей передачи, и спасибо. Должен сказать, что и спасибо. Эфиры с моими друзьями и коллегами, с Никитой Анисимовым, с Владимиром Строевым, с другими коллегами внимательно смотрю.
Так, а чтобы мы не только смотрели эти эфиры, но и слушали, и активно участвовали, давайте я скажу пару вещей, как с нами можно связаться. Пару наших контактов. СМС-портал +7 925 88 88 94 8. Телеграм для сообщений говорит МСК-бот. Прямой эфир 8 495 73 73 94 8. Телеграм-канал радио говорит МСК. Ютуб-канал говорит Москва. На самом деле, тем-то много у нас за недельку собралось. У нас и новая система образования, давайте ее обсудим. Вот у нас базовое образование, бакалавр, магистр, аспирант. Нам нужно навести порядок вообще в голове, что нам предлагается. Потому что хорошие вещи предложил наш замечательный министр высшего образования Валерий Фальков. Он очень четко разъяснил, как у нас теперь у нас вот эти квалификации будут указываться, как у нас уровни образования будут указываться, что у нас приоритетные места будут распределяться в вузах, с регионами будет все согласовываться. В общем, много всего сказали. Вот система образования меняется, мы это чувствуем, мы уходим от болонского процесса. Как финашка к этому готова?
Ну, я, во-первых, хочу сказать, что в болонском процессе, строго говоря, и финашка, и Россия-то толком и не была. На самом деле в болонской системе менее 50 стран, как вот страны, которые заключили соответствующие международные соглашения. А вот что касается, где применяется вот эта трехуровневая система, вот тут уже стран много, почти 200, и Россия ее применяла. Но при этом, конечно, те недостатки и проблемы, которые вот этому трехуровневому образованию были изначально присущи, мы во многом стали воспроизводить. Ну, как одно из тех недостатков, о которых можно было сказать, это, конечно, аспирантура. Аспирантура, как третий уровень образования, привело это к тому, что резко упало количество аспирантов, которые доводят до конца, то бишь до защиты, своей научной работы. В этой связи очень многие аспиранты даже в нашем вузе спокойно довольствовались тем, что они получали диплом об этом третьем уровне, и это уже реальная угроза воспроизводства научных педагогических кадров вообще в масштабах всей страны. Очень многие моменты хорошие, которые были в советском образовании, оно было действительно, если не лучшим, то точно одним из лучших в мире, эта система не позволяла внедрять. Поэтому вот те улучшения, которые можно было делать в парадигме трехуровневого образования, я здесь специально не упоминаю термин Болонской конвенции, те делались, в частности, вот эти вот индивидуальные образовательные траектории, 2+2+2, но это не решало проблему в целом. То есть нужно было действительно сделать новую систему образования, национальную систему образования, которая могла быть таким вот компендиумом, если говорить по-научному, того лучшего, что было в Советском Союзе, и лучшее, что было в Новой России. И вот такую модель образования сейчас и предложил министр. На прошлой неделе была большая коллегия, где Валерий Николаевич Фальков как раз и достаточно полно, объемно рассказал, что из себя должна представлять система БВО, то есть базового высшего образования, что она должна давать действительно профессиональные компетенции, что эти компетенции должны быть отражены также и в дипломе. Это действительно серьезное заявление, серьезный шаг вперед.
Было бы еще неплохо, помимо, что в дипломе отражена была, но еще по жизни была бы. Вот,
знаете. Ну, тут уж зависит от вуза. Я думаю,
так. А вот финансовый университет готов к этому? Ведь мы же все привыкли. Вот вышка у нас была апологетом, бакалавриатом, магистратуры и так далее. Финансовый университет всегда стоял...
У нас просвещенный консерватизм.
Вот консерватизм, да. Вот
да, да, мы всегда, ну, поскольку все-таки наш основной контингент изначально, 104 года существует ВУЗ, и мы в основном готовили и готовим экономистов и финансистов. То есть это люди, которые, прежде чем что-либо сделать, 100 раз должны подумать, взвесить за и против. И именно такая вот аккуратная, взвешенная позиция, она всегда была для вуза характерна. Поэтому мы поддерживаем вот тот подход, который озвучен. Мы с нетерпением ждем результатов эксперимента вот 6 вузов, которые определил президент в своем указе и их обозначил. Мы будем постоянно это все мониторить. И мы стоим примерно на том, пока что базовое образование в нашей сфере будет длиться 4 года, и 1 или 2 года будет специальное образование, которое имеет, как мы знаем, теперь два направления, либо это академическое, то есть для тех ребят, которые готовы потом прийти на вузовские кафедры, прийти в науку, и профессиональное, которое нужно создавать вместе с работодателями, и у нас есть пул таких работодателей, и в высокой степени готовы к этой системе.
Вот вы сказали, базовое, 4 года учиться, а потом вилка. По большому счету, это за 5 лет можно пройти всю историю? То есть, даже другой вопрос. То есть, мы учимся 5 лет, при этом 4 года мы базовую систему получаем, одну, а 1 год вот профессиональную. Либо мы так же, как учились там, в бакалавриате, 4 года учимся, и 1 год мы ориентируемся на магистратуру.
Вы знаете, это, для наших слушателей, по моему мнению, зависит от направления подготовки. И у нас сегодня, у нас тоже есть специалитет, там, где, с нашей точки зрения, магистратура не нужна. Ну, например, профессиональный трек «Таможенное дело». Мы учим 5 лет, и мы не считаем, что должен быть чиновник...
Магистр таможни.
Магистр или таможник-бакалавр. Есть такие сферы, которые требуют действительно концентрации ближе к инженерным специальностям, например, экономическая безопасность. Мы тоже готовим здесь по программам специалитета, и тоже 5 лет. Поэтому в ряде случаев, да, по юристам я тоже не убежден, что нужно разделять на, вот так вот жестко и сегодня на бакалавров и магистров. А вот для экономистов, с моей точки зрения, это целесообразно.
Сейчас пора, наступает пора единого госэкзамена.
Да.
Ну, кто-то его критикует, кто-то с ним соглашается, кто-то его сдает, кто-то его сдавал, как я. Разные точки зрения. И сегодня Анзор Ахметович Музаев, руководитель Рособорнадзора, выступал, у него было большое интервью, большая пресс-конференция, он рассказывал про нововведения, про то, как будет проходить экзамен. Меня покритиковало за то, что я предложил возможность пересдавать единый госэкзамен. Ну, очень много лет в этой профессии, поэтому он всегда очень хорошо разбирается в этих темах. Мне интересно было бы ваше отношение к ЕГЭ как ректора. Вот еще раз, как ректора. Оно удобнее для университета? То есть, ведь самая главная претензия к традиционным экзаменам, вот если так назвать, что можно было сдать у себя в школе как-то этот экзамен, потом приехать, сдать или не сдать, или тебе палки в колеса поставили, ты не сдал экзамен внутренний вузовский и уехать. Вот с вашей точки зрения, сейчас ЕГЭ – это выход из ситуации, либо наоборот?
С моей точки зрения, плюсов в нем точно больше, чем минусов. То есть я не могу сказать, что я фанат ЕГЭ, потому что отчасти, ну, как и любое явление, оно имеет и позитивные, и негативные стороны. Из негативных сторон, безусловно, оно формирует особый тип мышления. Мы его называем клиповым, да, и в меньшей степени заставляет думать, в большей степени знать. Но в то же время я считаю, что ЕГЭ выполнял и выполняет очень важную функцию. Он дает возможность социальным лифтов для ребят, например, из семей с невысоким доходом.
Из бедных семей просто.
Да, ну, можно и так сказать.
Я такой
из,
вот
он дает возможность поступить в престижные вузы ребятам из дальних регионов. И в этой связи я еще раз говорю, что вот это однозначно его плюсы, поэтому я в большей степени за.
Кстати, друзья, очень интересно, так как ситуация все ближе и ближе к единому госэкзамену, ваше мнение, пишите, пожалуйста, телеграм-канал наш «Говорит МСК-бот», смс-портал +7 925 88 88 94 8. Очень важно ваше мнение. Ну, все-таки в Госдуме я работаю, мне мнение наших москвичей, тех, кто слушает нас из Подмосковья, неважно где, ваше мнение крайне важно. Поэтому давайте... А мы обсудим ваши позиции. Ну, обратно к финансовому университету. Я уже говорил, что топовый университет, абсолютно.
За это вот, спасибо.
Вот, вот реально, ты заходишь, первый, вот ногой ступил, ты попал в красоту. Красивое здание, серьезный ремонт. Но самое главное, это история. Вот каждый этаж, это какой-то исторический этаж, каждая аудитория, там кто-то учился, где-то наследил здесь Нобелевский лауреат, где-то пробежал академик РАН. Ну, то есть, вот, вот это важно. И вроде уже как бы, ну, а что менять? Вот куда, куда меняться в университету? Но вы постоянно продолжаете совершенствоваться, меняться. Вот чем, чем вы удивите абитуриента этого года? Вот придет к вам парень, девчонка, придет поговорить, посмотреть университет, поговорить со студентами, с преподавателями. Чем вы удивите абитуру, которая скоро принесет документ?
Мы, я думаю, удивим абитуру, которая скоро принесет документы, и вот чем. Мы в этом году получили право, и за это отдельное спасибо Министерство образования и науки, прием осуществлять на так называемый диплом двух квалификаций. Это есть, я думаю, мало
что это?
Кого.
А что это?
А это вот что. Дело в том, что ну, традиционные специальности, линейные, ординарные, они все больше отходят в сторону, все больше требуется серьезных квалификаций. Из сфер, которые зачастую достаточно далеки от основной специальности. И вот мы придумали 6 таких пар, и на эти пары берем в этом году абитуриентов. Ну, например, экономист и юрист. Ну, так я упрощенно называю, там они более сложно. То есть в этом случае основная специальность у него первая, вторая дополнительная. Но если это бюджетное место, то это абсолютно за те же... также бесплатно получает, получать будет наш студент. Наоборот, юрист, экономист, айтишник и менеджер, и обратные пары. То есть мы видим, что такие знания нужны, и я уверен, что это будет востребовано. Уверен, что мы будем расширять эти сферы. Ну, например, в следующем году мы запланировали новую специальность «Цифровой юрист». Так. Поскольку сейчас очень много... электронных баз данных формируется в государстве, в том числе.
Перебью. 06 задает вопрос. А кто в 23-м году идет на юриста, непонятно. Сам юрист и смайлик плащ или смеющийся.
Вы знаете, достаточно хорошо, я думаю, пойдут на юристов, потому что у нас как раз все-таки юрист с серьезной подосновой в плане преподавания финансов. А вот знаний в сфере IT не хватает. Поэтому мы вот в рамках двойного диплома, двух квалификаций, мы такую конструируем сейчас уже специальность, потому что в суде очень часто нужно оперировать государственными базами данных. Уже недостаточно предъявить заверенную копию документа, поэтому юрист должен знать, и судья должен знать, и адвокат, и прокурор, а что такое электронная подпись, какая она бывает, какие документы и как должны представляться как доказательства. Ну, это вот, может быть, самое простое.
А вот цифровой юрист будет заниматься вопросами, условно, кто-то украл персональные данные?
Да.
Вообще с этой темой очень тяжело. Ну, специалистов в этом нет. Персональные данные воруют. Проблема дипфейков. То есть взяли мою морду лица, приклеили куда-то, позвонили в какой-то университет, наговорили чего-то там. А ко мне претензии. Лет
Чернышов сказал.
Да, это сказал Чернышов. Подлец этот сказал. Немедленно его посадить будет принять решение. А я не виноват, я сидел вот здесь, говорит Москва, с нашими слушателями общался. И вот юрист этот цифровой, он будет заниматься этими вопросами?
Вот мы сейчас как раз и профили эти прописываем с академическим сообществом, с практиками. Вот эти пары, они просто не из воздуха берутся, а они берутся в диалоге с потребителями, с работодателями. И мы хотим понять, что сегодня актуально, что завтра будет актуально. И вот под это вот уже конструировать новые профили подготовки.
А вот приемная кампания, вот она начинается уже, ну, совсем скоро уже начинается.
20 июня.
Да, да, вот осталось-то меньше месяца.
Да.
Как и выборы скоро, вот выборы и приемная кампания, все рядом. Вот что вы ждете от этой кампании? Какой она будет, по вашему мнению? Ребята, куда будет больше идти к вам в университет? Может быть, вы уже видите по всем, очень вот пишет нам, очень важно научить юристов форматировать документы в Word'е. Это должно быть основой, ну, наравне с
ТГП. Да, конечно.
Хорошо. Вот, кто к вам придет, и каких вообще вы себе ждете людей, абитуриентов, с какими баллами ждете? Вообще, потому что мы же понимаем, что топовый вуз, критерии очень высокие.
Вы знаете, я, вот если говорить содержательно, кого вот мне бы хотелось видеть, я хочу видеть умных и неравнодушных, и порядочных ребят. И ребят, которые... Ну уж простите, я думаю, может быть, кто-то меня из наших слушателей осудит, но я хочу видеть патриотов своей страны. Потому что, как показало событие совсем недавнего времени, мы должны понимать, что мы все-таки готовим специалистов для своей страны, для развития экономики и социальной сферы именно России, а не каких-то там других стран, тем более недружественных. Что касается баллов, то мы всегда стабильно находимся в десятке самых топовых вузов по этому критерию. Ну, достаточно вам сказать, что в прошлом году средний балл, я подчеркну, по вузу, был 91 на бюджет, а на внебюджет мы тоже достаточно жестко отбираем, был 74. Я надеюсь, что он не будет ниже. Я вижу, что очень большой интерес даже вот по тому, как приходят люди на наши дни открытых дверей, как отсматривают потом этот контент. Я вижу, насколько резко растет интерес к вузу, и предполагаю, что конкурс точно будет выше. Ну уж, по крайней мере, точно не ниже, и спрос на новые специальности тоже будет высоким. Но еще раз говорю, помимо всех этих баллов, личных достижений, очень важна, собственно, личность поступающего. Поэтому вот если вы молоды, умны, неравнодушны, креативны и хорошо учитесь, тогда вам к нам.
Кстати, по поводу патриотов из Финашки. Я знаю, что ребята, у меня друзья, выпускники финансового университета, сейчас на полях СВО защищают нашу страну.
Да.
Это очень круто. Это очень круто, что у вас в университете... казалось бы, финансы, либеральная публика. Не, это вообще не про вас.
Вы знаете, я приведу вам...
Либеральная еще... в самом плохом контексте.
Ну да. Еще один пример. Наши ребята очень активно отзываются на помощь нашим новым регионам. Мы более 7 тонн грузов собрали и отправили, в том числе с вашими коллегами-депутатами, с Ярославом Ниловым, вашим однопартийцем, с коллегами из других фракций Думы, из других партий, с Мосволонтером. Мы вот такую работу ведем, и совсем скоро, уже до конца этого месяца, мы собрали средства студентов, преподавателей, сотрудников, добавили средства вуза, и мы, я надеюсь, откроем палату финансового университета в ожоговом центре госпиталя Вишневского, поскольку мы хотим помочь тем ребятам, которые возвращаются, и мы хотим им помочь быстрее встать в строй, помочь найти себя вот в этой жизни.
Сразу они могут получать базовые знания, навыки и учиться начать, да?
Да, мы сейчас такие переговоры ведем с Министерством обороны, и надеюсь, что мы предложим линейку программ, и эти программы будут востребованы. Ну и еще, что бы хотелось очень, у нас уже такой первый человек есть, вот на прошлой неделе как раз было совещание у президента нашей страны, и там наш студент выступал, герой России, Балдан Цыдыпов, который как раз вот получил звезду героя за подвиг во время специальной военной операции. И поскольку у него есть желание продолжить получать знания, он поступил к нам на магистратуру, мы полностью взяли это его обучение за счет вуза, дали ему возможность достойного проживания в Москве. И мне бы очень хотелось, если он потом выскажет такие желания, чтобы он потом и в аспирантуру пошел. И я вообще за то, чтобы вот патриотизму учили в том числе те люди, которые этими патриотами не на словах, а на деле являются.
На своей шкуре это все прочувствовали.
И очень хотел бы, чтобы те ребята, которые имеют склонность и желание преподавать в вузах, не только ОБЖ, а именно и специальные предметы, приходили учиться дальше и в дальнейшем учили уже наших студентов.
Это важно, вот то, что вы говорите, очень важно. Фальков, Валерий Фальков, министр науки высшего образования, недавно давал интервью, такое развернутое, большое интервью, когда его начали опять засыпать вопросом, вот, те льготники, эти льготники, не хватит всем бюджетных мест, да хватит всем бюджетных мест. Вообще хватит, столько бюджетных мест не было никогда в расчете на количество студентов. Не было такого количества никогда, товарищи. Заявляю абсолютно, абсолютно с полной ответственностью.
А если еще с демографией сравнить, то тем более вы будете правы.
Да. Да, особенно технические направления подготовки. Идите, открывайте для себя вот эти направления подготовки. Очень многие вузы сейчас, наоборот, охотятся за студентом. Понятно, что есть топовые вузы, там очередь стоит, но есть ряд университетов с хорошим образованием, где охотятся за студентом.
Да, такое бывает.
Я сегодня был, кстати, в МЭИ, в энергетическом университете. Там с ректором общались... посмотрел на студентов, но это просто ж бомба. Такие активные, суперские технари, идеи, огромное количество. Мы сейчас снимаем целый цикл фильмов про университеты. Обернадзор называется. Но я честно скажу, вот мы живем до сих пор в каком-то стереотипном мышлении про наш университет. Якобы одни кафедры, аудитории, профессора, особенно там какие-то такие вот очки у них должны быть с большими линзами, с толстыми линзами. Но другие абсолютно университеты стали. Я думаю, что во второй части программы мы поговорим об этом. Как изменился состав профессорско-преподавательского состава. Какие у вас невероятные преподаватели, которые связаны и с государственными органами власти, и с сферой экономики. Ведь это очень важно, понимать, что сегодня вузы перестают быть оторванными. Школа, вуз, производство, экономика, все это сегодня связано. Ну, друзья, а мы вернемся к вам буквально через пару минут. Сегодня у нас в Радиоакадемии Станислав Прокофьев, ректор финансового университета при правительстве Российской Федерации.
О поступлении в вузы, новых специальностях и учебных процессах рассказывают ректоры и преподаватели университетов. Радио Академия.
Радиоакадемия «Говорит Москва». Сегодня в студии я, Борис Чернышов, ну и, конечно, мой гость, замечательный ректор финансового университета при правительстве Российской Федерации Станислав Прокофьев. Станислав Евгеньевич, добрый вечер еще раз.
Еще раз добрый вечер.
Друзья, ну а вы подключайтесь к нашей дискуссии. Я вижу, уже звонят, поэтому буквально через пару мгновений будем вас принимать звонки, а я просто скажу, как до нас дозвониться, как дописаться. СМС-портал +7 925 888 94.8, телеграм для сообщений «Говорит МСК Бот», прямой эфир 8495-7373-94.8, телеграм-канал «Радио Говорит МСК», ютуб-канал «Говорит Москва». Друзья, звоните, вот, есть у нас звонок, даже много звонков, поэтому да, принимаем первый. Да-да, слушаем вас, вы в прямом эфире.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
У меня три вопроса. Первый вопрос. Отслеживаете ли вы деятельность своих выпускников? Вот там какая у них зарплата, где они работают?
Можно я по очереди и буду отвечать? Да, конечно, мы отслеживаем. Во-первых, мы отслеживаем вопросы трудоустройства. Благо сейчас, имея базу данных Пенсионного фонда, это можно... Ну, алгоритмизировать и делать всё в
открыто,
автомате, да. Поэтому у нас степень трудоустройства в течение первых трех месяцев с момента окончания вуза на сегодняшний день 90%. Причем зарплата в среднем, она превышает среднюю заработную плату по тому региону, где наши студенты выпускаются. У нас не только ведь московский кампус, у нас еще 27 филиалов, поэтому мы вот такую сводную статистику ведем. А что касается карьер, ну, я приведу только один пример. Из 10 самых крупных банков, которые сегодня есть в стране, 6 возглавляют наши выпускники.
Короче, понятно, богатые люди.
Ну, можно и так сказать. Ну, а что в этом плохого? Конечно.
Не, ну, нам нравится. Тоже будем поступать. Да-да, у вас еще вопросы были.
Второй вопрос. У меня три вопроса. Конечно. Вот да, второй, пожалуйста, такой. Учитываете ли вы в вашем учебном процессе современные технологии финансовой деятельности, в частности, вот технологии блокчейн, искусственный интеллект? Вот,
как спасибо за вопрос. Хороший очень вопрос. Да, конечно, учитываем. И не только эти вещи, но и учитываем специфические вещи. И кооперируемся с лучшими. Ну вот из последних наших так называемых приобретений, можно и так сказать, это то, что мы совместно с Центральным банком Российской Федерации сделали проект, образовательный проект, перенесли на свою платформу проект так называемого «Финтех-хаба». То есть суть его в том, что все то лучшее, что в этой сфере, в сфере финтеха, появляется в стране, сразу становится доступным нашим студентам. Поэтому это прям вот приоритет.
Так, и третий.
Третий вопрос. Вот сравниваете ли вы свой университет с другими аналогичными вузами, в частности, Российской экономической школы, с университетом при Сбербанке, с соответствующим подразделением Высшей школы экономики? Вот у кого глубже образование?
Да,
вот,
конечно.
Сбербанк вообще корпоративный университет.
Да, бенчмаркинг. Но я так и хотел сказать, что Сбер — это все-таки корпоративный университет, у них нет студентов как таковых, есть короткие и чуть более длинные курсы.
Да-да.
Я и сам там учился тоже. Ну, они на высоком уровне, безусловно. А что касается РЭШ и ВШЭ, то это наши, можно сказать, основные конкуренты, поэтому, конечно, сравниваем. Но у каждого вуза есть свои фишки, свои сильные стороны, и поэтому мы стараемся, изучая опыт конкурентов, инкорпорировать в свою модель образования то лучшее, что есть у них, но при этом развивает те сильные стороны, которые изначально были и есть сильными сторонами финашки.
Не удивлюсь, если они будут руководители этих университетов, будущие ваши выпускники.
Да и хорошо бы было.
Ну, отлично. У нас еще один звонок. Да-да, слушаем вас. Вы в прямом эфире.
Алло, добрый день.
Добрый день.
Добрый день.
Алло. Да-да-да. Вы в эфире.
Да, смотрите, у меня вопрос такой. Это очень хорошая идея получения двойного образования, да, потому что, скажем так, вот по своему роду деятельности, да, вот нашей компании не хватает, например, юриста-строителя. Да, потому что, ну, хорошо, нам повезло, у нас, скажем так, юрист, который, ну, он обучает, да, но мы с ним проводим очень много часов времени, да, при подготовке к судебным, к судебным заседаниям.
Ну, чтобы, да, технически.
С нашими подрядчиками, да, потому что ему план, профиль сети открываешь, начинаешь ему рассказывать, где подрядчик накосячил, а он смотрит на эту астролябию и говорит, ребята, говорит, это что? А потом еще ему нужно еще подтащить гражданский, вот эти вот, градостроительный кодекс и так далее. То есть это такой очень тонкий, ну, очень сложный, скажем так, для восприятия обычного не технаря процесса, но при этом человек должен быть еще мощный юрист для того, чтобы защищать компанию в суде. То есть, может быть, он хорошим инженером, но юристом будет, ну, никаким. Поэтому это бы
специально
была бы очень хороша. А вот эта идея двойного образования, ну, она здоровская. Я своему сыну, сейчас он у меня в 11 класс перешел, буду рекомендовать.
Срочно.
Большое-большое вам спасибо.
И привет
очень
сыну.
Очень приятно
привет
это слышать.
Сыну.
И привет сыну, привет.
Сыну. Пусть готовится к ЕГЭ.
Ждем к нам в вуз.
Слушай, вообще междисциплинарное образование сегодня, это выход, это так и нужно. Все находится, там медицина и биотехнология.
Вы знаете, Борис Александрович, я же ведь путь ректора у меня был непрост, к ректорскому креслу был непростым. Я, наверное, да, один из тех немногих относительно ректоров, который на этот пост пришел непосредственно из профессии. Я, правда, все годы с момента окончания вуза всегда преподавал, но и из профессии пришел ректором, поэтому я еще до сих пор не могу с себя сбросить вот эту одежду уже еще и работодателя. Я стараюсь на все процессы смотреть еще и с этой стороны.
Ну, конечно.
И
конечно.
В этом смысле, может быть, вот такие идеи приходят в голову.
Ну, да. Ну, знаете, у нас супер популярный сейчас эфир, звонок за звонком. И следующий слушатель у нас сейчас, прямо сейчас в прямом эфире. Да-да, слушаем вас.
Добрый вечер, Сергей Алексеевич зовут.
Да, Сергей Алексеевич.
Здравствуйте, Сергей Алексеевич. Насколько я правильно понял, срок обучения по базовому высшему образованию от 4 до 6 лет.
Да.
А вот скажите, кто и как будет определять точные сроки обучения? Не появится ли монополист в определении этих сроков?
Спасибо. Вот это один из тех вопросов, которые, я надеюсь, я завтра как раз увижусь с Валерием Николаевичем
Фальковым. Ему привет от нас, да, от радиослушателей.
Привет, и тоже этот вопрос задам, потому что пока это вот я не слышал прямого ответа на этот вопрос, но полагаю, да, слышал ответ на другой вопрос, который тоже может быть радиослушателям интересен. Об этом сказал министр на коллегии, что вот второй уровень так называемого специализированного высшего образования, то есть аналог, какой-то степени аналог той магистратуры, которую мы имеем сегодня, вот этот уровень появится не у всех вузов. Угу. И министр подчеркнул, что он и что министерство, как регулятор в этой сфере, должно эти решения будет принимать на основании определенных критериев. Поэтому вот в этой части ответ прозвучал прямой, угу, что магистратура не у всех, и Миноборнауки, как регулятор, будет эти вопросы устанавливать. А вот что касается 4 или 5 или 6, ну, скоро узнаем ответ на этот вопрос.
Слушайте, ну, юристы вообще, одни вопросы про юристов в чате. Узкие сильные юристы есть, но это очень дорого. Ну, и пусть будет дорого. А у нас еще один звонок. Да-да, слушаем вас. Вы в прямом эфире. Ну,
добрый вечер.
Добрый вечер. Здравствуйте.
Вы знаете, я позволю себе, хотя сейчас уже разговор ушел немножко на другие темы.
Конечно.
Ответить на ваш вопрос, который вы задали в начале передачи. Как вы относитесь к ЕГЭ? Я отношусь к нему отрицательно. И объясню, почему. Мне кажется, что... Ну, у меня такое сложилось впечатление, что во время экзамена вживую, когда, значит, приходит человек, он не знает, как его, абитуриент, который приходит, заходит в кабинет или в аудиторию, и он не знает, какие вопросы у него там будут и так далее. Он фактически показывает два очень важных для дальнейшего обучения своих качества. Первое – логику мышления, второе – умение излагать свои мысли. Вот ЕГЭ, мне кажется, просто уничтожает эти два критерия, то есть их определение, ну, по количеству баллов. Ну, это
да.
Вообще так.
Спасибо, Мария.
Ну, я в этом плане, мне нечего возразить, я тоже об этом говорил.
Да, спасибо. По вашему статусу, вы знаете, сколько, значит, и каких диссертаций проходит по экономической тематике в специализированных защитных советах? Вот примерно так, вот порядок только цифр.
В каких советах? В лечебных или диссертационных?
Диссертационных, кандидатских.
Ага, ну, конечно,
да. Кандидатских.
Ну да.
У вас есть я вот могу вам такую статистику привести по нашему вузу. Дело в том, что наш вуз, относясь к топовым, был включен в перечень правительства, которое без участия ВАК присваивают соответствующие ученые степени. Поэтому проблема, я понял, о чем говорит нам радиослушательница, примерное соотношение между теми, кто поступил в аспирантуру, и те, кто дошел до защиты. Очевидно, в этом вопрос. Могу сказать, что еще недавно это соотношение было близко к катастрофическому. То есть примерно 10-12%
выходили
в итоге на защиту. Угу. А большинство довольствовалось вот корками о том, что они получили аттестат третьего уровня образования. Сейчас, когда и президент сказал о том, что аспирантура должна вернуться в науку, и определенные серьезные действия в этом плане и регулятор предпринимает.
Ну, фальков
вузы,
много сделал,
да, много-много. Да. И сейчас вот у нас это дошло уже до четверти.
Угу.
Ну, 25% угу. Все равно угу. Это мало. Поэтому мы стараемся вести работу так, чтобы эта пропорция улучшалась.
А я про ЕГЭ добавлю, скажу всего одну вещь. У меня дед был кандидатом физмат наук, Царство Небесное.
Да вы и сам кандидат.
Да, я технический, наук. А да. Он физмат. Я не дотягиваю до его уровня. Он маме один вещь сказал. Он говорит: доченька, если ты думаешь, что любой преподаватель не завалит любого студента, ты ошибаешься. Я не в защиту ЕГЭ говорю, а в принципе. Много было таких людей, которые приезжали в Москву, а попадали на расписанные уже бюджетные места. Их валили просто на экзамене. Аудирование обязательно должно прийти в ЕГЭ, я думаю, что это будет, но тоже есть один момент. У нас звонки продолжают сыпаться.
Это радует.
Да, да, да. Очень интересно, мне уже написали. Мне написали, что сегодня очень интересный эфир. Я думаю, блин, а предыдущие что, были неинтересные? Ну
да
ладно.
Интересные, я же их слушал.
Слушаем вас, вы в прямом эфире.
Да, здравствуйте, спасибо.
Здравствуйте.
Там прямой эфир. Вы знаете, вот речь у вас зашла о патриотическом воспитании, в том числе. Ведь вот вспомните, Гитлер как говорил, что войну выиграл учитель.
Да.
И Сталин неоднократно подчеркнул, что ему вот победил социалистическую модель, то есть как бы воевал, противостояли две системы, социалистическая и политическая, то есть как бы социализм показал свою как бы эффективность. Вот в плане того, что, собственно говоря, вот воспитание, собственно, не то. И как вот, на мой взгляд, я сейчас...
А вопрос какой у вас? Вопрос.
Прививать вот именно социалистические ценности вот в этом духе воспитывать, в котором довоенное поколение воспитывалось.
И Ленин такой молодой.
Я бы вот сказал не социалистические ценности, а скорее традиционные российские ценности, да. О которых в том числе и президент специальный указ издал.
Конечно.
И вы знаете, сейчас...
803.
Да, 803. Сейчас очень надо аккуратно это делать, мы стараемся это делать очень тонко и бережно. Ну, если, например, речь идет о патриотизме, в первую очередь, конечно, это вопросы изучения истории. И мы разработали свой уникальный курс и создали музей, в том числе я подарил свою личную коллекцию в этот музей материалов, музей, который позволяет изучать историю России через историю денежного обращения.
Mm.
А коллекцию я свою подарил денег Второй мировой войны, потому что это действительно отдельный пласт.
Интересно, интересно.
И интересная очень тема. Я недавно для аргументов и фактов сделал статью об этом накануне 9 мая. И вы знаете, вот когда так преподносишь историю, когда видятся артефакты, когда эти артефакты... ребятам рассказываешь, ну, например, деньги гетто. Были такие, фашисты делали деньги гетто, сгоняли евреев компактно проживать, запрещали использовать любые другие деньги, и из металла чеканили простые деньги с удайкой, с символикой. И других не было. Для чего? Для того, чтобы соблюсти видимость соблюдения правил. Была тогда Гаагская конвенция о справедливой сухопутной войне, еще 1909 года. И в рамках этой конвенции было запрещено у пленных что-либо отбирать. Отбирать-то запрещено, а выкупать-то нет. Угу. Поэтому вот, пожалуйста, вот мы нашлепали деньги, и все ценное, что люди приносили с собой туда, фамильные драгоценности, ценные вещи, все это уходило фашистам в Рейх, а у наших же крестьян конфисковывались продукты питания, вываливались в гетто в эти магазинчики, и за эти вот железяки люди просто, чтобы не умереть с голоду, вынуждены были это покупать. И вот когда так рассказываешь об истории, когда ты можешь это видеть живьем, ты можешь пощупать, вот они, артефакты, немые свидетели истории. Вот так мы стараемся подходить к воспитанию традиционных российских ценностей.
И это здорово. Кстати, в этот музей может прийти любой желающий?
Да, конечно. И более того, это бесплатно. Мы обращаемся сейчас и к школам, и к вузам. Если у вас есть желание, мы с удовольствием примем и расскажем, покажем.
У нас еще один слушатель в прямом эфире. Слушаем вас.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Два вопроса про патриотический настрой в научном сообществе, о котором говорил гость до новостей. Первый. Вот вилла в Испании формальной жены ректора Петербургского университета. Насколько это распространенное явление среди ректоров и вызывает ли это патриотизм среди персонала РАН?
Значит, давайте я так скажу, что мы сейчас эфир делаем со мной. Вот я вам точно скажу, что у меня, несмотря на то, что я 22 года отработал топовых должностях в казначействе России, из которых 17 лет был фактически, ну, можно сказать, вторым человеком в этой системе. Вот я всем говорю, что вот у меня совершенно точно нет нигде вилл, и никаких активов за рубежом нет. Вот за себя могу точно сказать.
Единственный загородный актив, который вы развиваете, это дом отдыха, финансового университета, где студенты и
преподаватели. Да, есть у нас такой дом отдыха. Оно называется «Лесное озеро».
Поэтому поступайте срочно в финансовый университет и будете тоже...
А я вот согласен
в этих,
с вами,
в этих озерах.
Да, пожалуйста.
В озера окунемся вместе. Да-да, давайте примем еще один звонок. Слушаем вас, вы в прямом эфире. Да-да. Ну, наверное, перезвонит. Хотелось бы обсудить еще до завершения эфира вот какой важный момент. Мы говорили о нем. Как все-таки поменялись преподаватели? Ведь все-таки мы привыкли к этим стереотипам. Что нового? Какие люди приходят учить наших детей?
Хороший вопрос, спасибо вам за него. Да, на самом деле, к счастью, такие люди есть, и они приходят. И здесь очень важно понимать запрос студентов, как наших главных, скажем так, стейкхолдеров, главных интересантов того, что мы делаем. И, конечно, запросы работодателей, запросы времени. И здесь от чистых преподавателей-академиков приходят все больше преподавателей практики. И я сам все эти годы тоже преподавал. Удивительно, но факт, я вот только прервался на эти полтора года, что стал ректором. То есть, работая в казначействе, у меня хватало времени приходить вечерами и работать с магистрами. Пока еще не хватает, но я обещаю по осени исправиться. И я видел, насколько интересно ребятам общаться с практиками. И насколько им важно быть инкорпорированными в разного рода проекты. Вот сейчас один из самых таких востребованных трендов – это так называемое проектное обучение, когда мы студентов по договоренности с работодателями инкорпорируем в какие-то их проекты, ребята познают практику и участвуют в креативе по созданию какого-то, какой-то новой сущности и отражают это в дипломах. И поэтому преподаватели практики сегодня востребованы. И очень хорошо, что в вузы пошла молодежь. Вот то, что президент ввел в рамках своих инаугурационных указов требование, которое жестко контролируется по оплате труда преподавателей, это должно быть в два раза больше, чем средняя оплата труда в том регионе, где они работают. Вот это очень здорово сыграло. Работа стала не просто престижной, а еще и экономически интересный. И поэтому пошел поток молодежи. Вот это очень радует.
Я следующий вопрос задам, исходя из сообщения, которое прислали, вот бота так назвался. Я выпускница Финн-университета, руководитель моей магистерской программы Роман Артюхин. Горжусь этим. Вот кем гордиться? Я понимаю, что всеми своими выпускниками университет гордится. И неправильно вопрос задаю, но, наверное, самые известные, вот так скажу, а самые известные выпускники, кто они в
финансовом университете? Ну, то, что Роман Артюхин преподаватель, это действительно тоже один момент, что он, будучи главой казначейства России, но он находит то же время силы, и мы с ним еще и друзья, помимо того, что много лет работали, я у него был в подчинении, он, как и многие другие, говорят, что он заряжается энергетикой. Угу. И я на себе это ощущал. Это удивительное чувство, когда ты без 10:07 входишь в аудиторию, без перерыва работаешь до 10 вечера и выходишь свежим, энергичным, позитивным. Вот так работает ситуация, когда ты подзаряжаешься энергией и интеллектом ребят, которых ты учишь. А что касается, кем гордимся, да мы много кем гордимся. У нас на втором этаже есть целый этаж, где висят портреты тех, кем мы гордимся. Поэтому я бы не хотел сейчас называть конкретные имена, но я могу сказать, что среди наших выпускников есть и премьеры председателя Совмина Советского Союза, и премьеры «Новой России», и 6 министров финансов Российской Федерации, 4 главы Госбанка или Центрального банка и много-много-много других людей. Но самое главное, я уверен, что даже не в этом, а в том, что мы особый упор делаем на воспитательный процесс, можем гордиться ими как порядочными, достойными людьми. И вот в одном из вопросов подоплека была, вот что преподаватели, вот они там как себя повели в этих вот условиях последнего времени. Я могу сказать, что ни один из преподавателей финансового университета не стал релокантом, не бросил свой вуз и свою родину в сложной ситуации. И я думаю, что это тоже предмет нашей большой гордости.
Это серьезный показатель лично вас, вообще всего руководства университета. У вас замечательный, вы как ректор, замечательный президент, замечательное руководство университета. Вы все работаете в одной команде. Это ваше, вот, персонально ваше достижение, серьезнейшее.
И моих предшественников. Конечно. Я, пользуясь случаем, хочу сказать, что и Алла Георгиевна Грязнова, 22 года была ректором, она сейчас почетный президент, и мой предшественник Михаил Абдурахманович Искендаров, 15 лет возглавлявший вуз, и мы, у нас преемственность, уважения, и это искреннее ощущение, и мы хотели бы, чтобы и наши ребята, видя это как-то отложили в своих головах и по жизни с этим шли.
Михаил Абдурахманович вообще невероятный человек, я его очень уважаю, ценю. Я думаю, что многие выпускники и студенты, кто сейчас слушает нас, знают тоже о нем. Но, честно, хотелось бы сделать небольшое обращение к радиостанции «Говорит Москва». Мало целого часа, мало на такой интересный разговор. Нужно продолжать его. Я думаю, что в ближайшее время мы встретимся еще раз, если вы примете.
Буду рад, если пригласите.
Наше приглашение, да, будем говорить о многом. Но, конечно же, с такой болью в сердце расстаемся ровно на неделю. Неделю до следующего вторника. А с вами этот час была Радио Академия. Я Борис Чернышов, и сегодня моим гостем был ректор финансового университета при правительстве Российской Федерации Станислав Прокофьев.
Спасибо вам за внимание.